что-то заметил?» — шепотом спросил он. «Почувствовал», — сказал я. И мы начали пристально вглядываться в окружающую нас территорию. Вскоре я заметил причину. Солнце, восходящее поперечно нашему движению, отбрасывало на дорогу собачью тень. Пес стоял за углом, готовый к прыжку. «Засада. Слепые псы», — прошептал я. «Направление?» — по-боевому спросил меня комар. Я взглянул на экран сенсора. Если даже откинуть половину сигналов, то собак было все равно много. Похоже, та стая незаметно шла по пятам. «Их очень много, и они нас окружили», — сообщил я комару. «Их больше, чем мы сможем осилить». «Ну что же, видимо, встречи с ними нам не избежать», — сказав это, он снял с предохранителя ВСК. «Подожди, я прощупаю поле боя». Говоря это, я был уже уверен, что боя не избежать. Я откидал достаточно гаек, чтобы убедиться в достаточном количестве простора. Комар достал из кобуры свой ФН и, сняв с предохранителя, вручил его Вике. «Если подойдут слишком близко, стреляй в голову», — сказал он ей. Я не был уверен, что Вика все правильно поняла. Судя по ее лицу, она мотнула головой чисто машинально. Мы поставили Толика между нами и прошли 3 шага. Комар прикрывал спину. Как по сигналу, со всех сторон одновременно появились собаки. Они бежали молча, быстро сокращая дистанцию. Первым выстрелил комар. Я не видел, насколько удачным был выстрел, но, судя по визгу, пуля достигла цели. Мой дробовик дважды плюнул огнем. Первые 2 собаки отлетели назад на 1.5 метра, но псы атаковали столь стремительно, что я просто не успевал его перезарядить. Бросив дробовик под ноги, я выхватил пистолет и, едва успев щелкнуть предохранителем, почти в упор выстрелил в собаку. 50-й калибр живо усмирил псину, разбрызгав мозги по потрескавшемуся асфальту. Оглушающие громкости выстрелы загремели один за другим. 6, 5, 4, отсчитывал я вслух патроны, так быстро утекающие из обоймы орла. На 3 я левой рукой отстегнул на ножнах лямку, на 2 схватился за рукоять ножа. После последнего выстрела орел полетел вслед за дробовиком, а его место занял охотничий нож. Сзади послышался пистолетный выстрел. Вика опомнилась наконец-то. Я уже приготовился засадить ближайшему псу ножом под челюсть, но вдруг они остановились. Принюхиваясь к чему-то, они вертели головами, а спустя секунду сорвались с места и скрылись в подворотне, явно чего-то испугавшись. «Что же ты, Вика, раньше не стреляла?» Снова не вовремя проснулось мое чувство юмора. «Глядишь, они бы сразу разбежались!» Пользуясь передышкой, я поднял оружие и начал его перезаряжать. Моему примеру последовал и комар. «Все целы?» – спросил я. «Я цел», – ответил комар. «Я тоже», – сказала Вика. А вот Толик молчал. Я оглянулся. Он стоял на коленях и, обхватив голову руками, опустил ее как можно ниже к земле. «Этот тоже вроде цел», — сказал комар, который стоял к нему ближе. Я зарядил опустевшую обойму орла и, вставив в пистолет, передернул затвор. «Ну что, идем?» — спросил комар. «Нет. Что-то напугало собак. А собаки не очень-то пугливы. Все они ушли на левую сторону улицы. Значит, то, что их испугало, находится справа», — сказал я. Справа от нас стоял 2-этажный барак. Мы стали пристально вглядываться в окна строения. Через осколки стекла было трудно что-либо разглядеть. Внезапно, в полной тишине, из-за угла в конце квартала показался нос УАЗика. Он медленно выехал на середину улицы и остановился. Кабина была пуста. Комар взял его на прицел. Машина начала медленно разворачиваться на месте, так, как если бы это был гусеничный танк. Только тут я заметил, что колеса машины висят на высоте 5 сантиметров над землей. Я сразу все понял. «Сейчас он разгонится и поедет на нас», — начал я инструктировать остальных скороговоркой в полголоса. «Дождитесь, пока он не приблизится достаточно, а потом отпрыгивайте в сторону. Такой массивный объект обладает большой инерцией, карлику не под силу его быстро повернуть». Прошли около 5 секунд. А УАЗ все еще висел в конце улицы и не двигался. «Помогите! Спасите меня!» — внезапно заорал Толик и ринулся к машине. В это же время машина начала разгоняться ему навстречу. Еще секунда, и мощный удар остановил жизнь несчастного. Мы бросились в рассыпную. Как я и рассчитывал, машина не смогла раздавить меня, но она довольно прытко довернула в мою сторону и, ударив бампером по колену, прошлась колесом по ступне. Взвыв от боли, я упал. Машина, пролетев еще 10 метров, ударилась в стену и с грохотом перевернулась. В этот момент на другой стороне улицы, в подвальном окне дома, я увидел слегка покачивающийся белый силуэт. Я поднял дробовик и выстрелил двойным зарядом. Шанса попасть почти не было, но я его спугнул, выиграв 2-3 свободные минуты. Ко мне подбежали Комар и Вика. Она, не говоря ни слова, разорвала мне от низа до колена правую штанину и аккуратно стянула ботинок. «Ты как, идти сможешь?» – взволнованно спросил Комар. «Вряд ли», – ответила за меня Вика. «Большая гематома на стопе. Похоже на перелом. Выбита коленная чашечка». «Ничего, мы тебя дотащим», – обнадеживал меня Комар. Это было последнее, что я слышал, теряя сознание. В темноте вокруг меня, позвякивая бубенцами на шутовских колпаках, водили хоровод жирные карлики. Они строили страшные гримасы и гадко хихикали. От их бега по кругу у меня страшно закружилась голова и затошнило. Откуда-то сверху появился лучик света. Он набирал мощь и силу, а карлики, закрывая глаза пухлыми ручонками, пытались от него скрыться. Я очнулся. Комар держал у моего носа пузырек с нашатырным спиртом. Пока я был без сознания, Вика вколола мне в ногу какое-то сильное обезболивающее и сейчас занималась накладыванием шины на поврежденную стопу.
«Уходите!»
– прохрипел я не своим голосом. «Что?» – переспросил Комар. Я откашлялся и повторил.
«Уходите, я вас прикрою!»
Язык шершавым комком едва ворочался, отказываясь подчиняться.
«У вас будет время, чтобы покинуть город. Карлик не вылезет днем из подвала».
«Я не могу тебя бросить. Мы тебя дотащим», — упорствовал он.
«Даже если мы выйдем из города, нас нагонят слепые псы.
Я их свинцом накормлю. У меня на всех хватит».
«Нет времени спорить. Завтра вечером будет выброс. Со мной вы не успеете. Втроем у нас нет шанса выжить».
Аргументы Комара были исчерпаны, и повисла секундная пауза. Он молча поднялся, поправил пояс со снаряжением, расправил плечи. Офицерская выправка придавала ему больше убедительности и уверенности в себе. Лицо его обрело резкие черты, выражающие непоколебимость его характера. Я внимательно смотрел на него снизу вверх и отчетливо понимал, что переубедить его в таком состоянии не представляется возможным. Гулкий удар застал всех врасплох. Кадрами замедленной киносъемки надо мной проплыло непоколебимое командирское лицо, увешанный снаряжением пояс и пыльные ботинки с высокой шнуровкой. Вслед за комаром проплыла ржавая вентиляционная труба, покрытая слоем подвальной плесени, и, сминая верхушки кустов сирени, с грохотом рухнула за моей головой.
«Женя!»
— с ужасом в голосе вскрикнула Вика.
«Да цел я!»
После некоторой возни послышался из кустов голос, переполненный досады.
«Рюкзак спас!»
Я поднялся и сел. Боли в ноге не чувствовалось, она просто занемела и потеряла способность что-либо ощущать.
«Уходить вам надо!» – начал я убеждать теперь Викторию. «Я вас догоню! Я выберусь, поверь мне!»
Тут подошел Комар. На лице его была гримаса ярости.
«Сейчас я урою этого маленького уродца!»
С этими словами он сдернул с пояса световую гранату и мастерским броском загнал ее в то окно, которое я обстрелял из дробовика. Прежде чем она озарила комнату яркой вспышкой, вторая граната залетела в соседнее полуподвальное окно. Судя по тому, как сзади меня громыхнула злосчастная труба, вторая граната достигла цели. «Поднимайся, надо уходить!» Комар нагнулся и потянул меня за руку. «Через пару минут он опять что-нибудь в нас запустит».
«Нет!»
– я стряхнул его руку. «Вы уходите, и это не обсуждается. Я вас догоню у второго кольца». С этими словами я отстегнул сканер движения и сунул его в руки Комару. «Возьми, он вам пригодится».
«Поторопитесь, до выброса мало времени. Уводи Вику».
По лицу я видел, что он сдался. «Уходи. Ради нее. Ты обязан ее спасти». Комар, повесив сканер на пояс, поднял меня с земли и усадил на обломок плиты. Длинным и тяжелым был его взгляд. В нем отразилась и решимость, и безысходность от понимания, что я прав. «Давай, друг!» — он пожал мне руку. «Держись, солдат! Мы будем ждать тебя!» Еще секунду посмотрев в мои глаза, он повернулся к Вике. «Он прав. Нам надо идти», — сказал он ей. Вика подошла ко мне. В ее глазах блестели слезы. «До встречи», — произнесла она, крепко по-мужски пожав мне руку. «До встречи», — ответил ей я. Они повернулись и уже собирались уйти. «Чуть не забыл», — остановил их я, сбрасывая рюкзак с плеч. Я достал из бокового кармана рюкзака тетрадь, свернутую пополам, и протянул ее комару. «На, ты знаешь, что с ней делать», — сказал я. «Да». Взяв тетрадь, он опять посмотрел мне в глаза тяжелым взглядом. «Спасибо. За все спасибо». И, не находя больше слов, повернулся и быстро зашагал к выходу из города, таща за руку Вику. Дойдя до перекрестка, он остановился, в последний раз посмотрел на меня, кивнул головой и скрылся вместе с ней за поворотом. «Вот и расквитались», — сказал я вслух самому себе. Я сидел на плите и смотрел в небо. Среди перистых серых облаков, быстро плывущих на юг, проглядывало утреннее солнце. Я глубоко вдохнул. В голове совсем не было никаких мыслей. Я просто отдыхал. Впервые за 4 года я почувствовал усталость, находясь в зоне. Пора уже завязывать с ходками. «Ничего, немного отдохну и пойду им вслед», — продолжал я разговаривать с собой. «Километрах в 10 есть бомбоубежище. Дойти до него я успею». Достав патроны из кармана, я перезарядил дробовик. Еще немного посидев, я, опираясь на него как на палку, поднялся и похромал в сторону перекрестка. Не дойдя 10 метров, я был вынужден остановиться. Из-за угла, на высоте 2 метров, медленно вращаясь и покачиваясь, плавно выплыло 2 дюжины кирпичей. «Значит как», — сказал я, перенося вес на здоровую ногу и поднимая дробовик. «Ну что ж, давай потанцуем». Кирпичи, качнувшись, разом сорвались с места. Вы слушали рассказ «Последняя ходка». Автор Дмитрий Серебряков, АК Фримен. Читал Олег Шубин. Музыкальное оформление ЧАЭС.
Сколько нужно?